Кузнецов и Уханов помолчали, слыша на берегу переговоры людей, участившееся дыхание. Острия кирок с наковальным звоном тюкали в железную землю, на которую наступала эта пугающая огромная тишина, раздвинувшаяся по всему небу на юге. Уханов спросил, не без раздумчивого угадывания: «Далеко они, как лейтенант? Час? Два? А?» «А кто это знает?» — ответил Кузнецов и опустил корябнувший мокрую шею воротник шинели. Озноб не проходил, морозище ледяной паутиной облепливал спину, во рту по-прежнему было сухо и горячо. «Окапываться нужно, как бешеным. Все равно, час или два, все равно». Снова помолчали. А безмолвие горизонта охватывало, заполняло степь. Зловеще ползло и ползло на батарею от двух зарев, зажженных в черноте ночи. И постепенно начали сникать, обрываться, притухать голоса солдат на огневых. Тишина эта стала угнетать всех. «Одно бы еще», — Уханов поглядел на Кузнецова, запахнул ватник, — «одно бы еще сделал. Из нашего старшины и повара душу бы с дерьмом вытряс своими руками. Где жратва? Попробуй кто-нибудь из расчета на сутки отстать. Отдали бы под суд, как дезертира. А поварам и старшинам ни хрена». Юханов, переваливаясь косолапо, сошел на орудийную площадку, где с хрипом, с выдохами вгрызались кирками в грунт солдаты, выбрасывали отколотые земляные комья на бруствер. «Работа солдата, как колесо, братцы, без начала, без конца», — послышался снизу голос Уханова. «Крути колесо, славяне, в рай попадем». «Где Чибисов?» «Пришел с водой Чибисов», — спросил Кузнецов, томимый, непроходящей сухостью во рту, думая с отвращением, что придется глотать этот неприятно пресный, леденящий горло снег. «А может, пленный-то в тыл рванул?» — язвительно загудел из ровика ездовой Рубин. «Чешет назад и котелки в кювете побросал. А чё ему?» «Ты чё задышал, Сергуненков? Может, обратно слезу пустишь?» «Глупый ты человек, понапрасну мелешь», — вскрикнул в сердцах ездовой Сергуненко, видно, не забывший и не простивший той злобы, с какой Рубин вызвался пристрелить упавшую на марше уносную. «Рубин», — строго проговорил Кузнецов, — «прежде чем сказать, подумайте. Много чепухи говорить». «Ох, Рубин, надоел ты», — с недобрым обещанием произнес Уханов. «Предупреждаю, очень надоел». Кузнецов стянул рукавицу, подхватил влажной рукой пригоршню острого, как битое стекло, снега и с заломившими зубами, давясь, начал глотать его, утоляя жажду. «Ну», — сказал он, — «еще на штык». И спрыгнул с бруствера на орудийную площадку, взял кирку и за всей силы вонзил острие в почву. Этот удар отдался в висках толчком крови. Кузнецов ударил киркой еще раз и еще, расставив ноги, чтобы не пошатываться от усталости. Через 5 минут прежняя жажда, обманутая снегом, иссушающе жгла его, и он думал: «Чибисов, скорее бы Чибисов! Где он там? Воды бы сейчас! Не заболеть бы мне!» Сквозь скрежет лопат он слышал обрывки разговоров о старшине, о кухне, но мысль о еде, об одном запахе пшенной каши, была противна ему. Кухня прибыла в 5 часов ночи, когда вся батарея, вымотавшись в конец на орудийных площадках, уже отрывала землянки в крутом обрыве берега. Кухня остановилась возле огневых 2-го взвода. Темным пятном проступала она на снегу, пахуче дымила, рдея жарком поддувала. Не слезая с козел, старшина Скорик прокричал наугад: «Кто есть живой?» Но, не получив ответа, соскочил на землю и первым из командиров встретил на огневых лейтенанта Довлатяна. Искоса поглядывая на 2 мохнатых, разросшихся по горизонту зарева, старшина спросил начальственной скороговоркой: «Где комбат, товарищ лейтенант? Дроздовский нужен. Где он?» «Слушайте вы, старшина, — заговорил Довлатян, заикаясь в негодовании. — Как вам не стыдно? Вы что, с ума сошли? Где вы были до сих пор? Почему так безобразно запоздали? — Какой там еще стыд? — огрызнулся Скорик с атакующей надменностью, давно усвоив, что прочность его положения не зависит от командиров взводов, несмотря на их лейтенантские звания. — Чего стыдиться-то? Склады у дьявола на рогах отстали. Пока ездили, пайки, водку получали. Стыдите, ровно один воюете, товарищ лейтенант. Смешно мне это очень слушать. Ровно я пешка какая и фитюлька. Скорик, бывший командир орудия, единственный в батарее обладатель ценнейшей солдатской медали за отвагу, полученной в прошлогодних боях под Москвой, и вследствие награды, а также внушительной внешности, выдвинутой на формировки в старшины, занял эту должность весьма охотно. Он полагал, что создан для старшинской должности, и в душе считал себя куда выше командиров взводов, в особенности этого щуплого остроносого Довлатяна, еще не понюхавшего в коротенькой жизни своей пороха, лейтенантика, которого чихом перешибить надвое можно. Лейтенантик этот был ничем не интересен, а тоже петушился, будто вся куриная грудь в орденах, будто на возмущение большое право имел. Да и никто в батарее не имел никакого права попрекнуть чем-либо Скорика, ибо он мог невзначай распахнуть шинель, напоминающую открыть взором медаль, доставая зажигалку из нагрудного кармана гимнастерки. Только к Дроздовскому, командиру батареи, старшина Скорик относился с неким опасливым уважением. «Неужели не стыдно, старшина?» — повторил Довлатян, растерянный от нагловатого тона Скорик. «Ну чего вы улыбаетесь, как клоун в балагане? Можете целые сутки торчать где-то в тылу и еще улыбаетесь?» Здесь, на огневых Довлатяна, сейчас никого не было из орудийных расчетов, кроме часового наводчика Касымова. В темноте несколько раз, словно проверяя, Касымов обошел вокруг нежданно-негаданно появившейся на огневых, пахнущей теплым ароматом варева кухни, с затаившимся по виноватому на козлах поваром, и вдруг, безумно взвизгнув, щелкнув затвором, вскинул на повара карабин. «Уезжай! Прочь! Не наша кухня! Не может наша кухня быть! Ты шайтан и старшина шайтан! Уходи! Немец ты, не советский человек! Люди без крошки хлеба! Где проклятый спал? Батарея голодный! Убью!» «Касымов!» — фальцетом закричал Довлатян. «Что вы делаете? Стрелять буду шкуру!» Лейтенант Кузнецов, заслышав вблизи крики, подбежал к огневой Довлатяна, к стоявшей в синеватой снежной мгле кухни. Тотчас увидел, как лошадь при взмахе карабина Касымова испуганно рванула в степь, поволокла задребезжавший котел, низкорослая фигурка повара мешком скатилась с козел, ткнулась в сугроб. Повар жалобно заголосил защищающимся тенорком. «А? Зачем? Умом тронулся!» И, вскочив, кинулся к лошади, схватил за повод, приговаривая: «Тррр, дуреха, чтоб тебя!» «Что произошло, Довлатян?» — крикнул Кузнецов. «С какой стати шум подняли? Касымов! Вон, видел, приехать изволили!» — ответил Довлатян, запинаясь возбужденно. «Понимаешь, Кузнецов, сутки его не было! Сутки! Тыловая простокваша!» А Касымов опустился на бруствер и, положив карабин на колени, раскачиваясь из стороны в сторону, говорил нараспев: «Плохо, лейтенант, плохо! Не люди они! Такой люди плохо родину защищать будут! Сознательность нет, других не любят!» «А, ясно! Тыловые аристократы прибыли!» — насмешливо сказал Кузнецов. «Ну как в тылах? Обстреливают? Что же стоите, старшина? Рассказывайте, как там оборону копали для кухни? Давно вас не видели. С самого марша, кажется». Скорик, улыбаясь одной щекой, с надменным и хищным выражением сверкнул на Кузнецова узко поставленными к переносице глазами. «Бойцов неполитично настраиваете, товарищ лейтенант. Не по уставу это. Чтоб бойцов против старшин? Комбату Дроздовскому жаловаться буду. Косымов он оружием угрожал. Жалуйтесь кому угодно, хоть черту», — проговорил Кузнецов, уже не удерживаясь на прежнем тоне. «Сейчас же вниз, к расчетам, быстро кормить батарею». «Мною, товарищ лейтенант, не больно командуйте. Я не боец из вашего взвода. Дроздовскому я подчиняюсь, комбату, а не вам. Доп паёк свой, пожалуйста, можете получить, я не возражаю. А чтобы обзывать и шуметь, я тоже гордый и устав знаю». «Семенухин!» — по-строевому зычно позвал Скорик повара. «Выдать доп паёк лейтенанту». «Я сказал вниз, кормить батарею, поняли или нет?» — вскипел Кузнецов. — «Быстро вы, знаток устава!»
— «Вы на меня не очень, чтобы шумите. Комбата я обязан сперва накормить.
НП где?»
— «Вниз, я сказал, там все узнаете. И кухню вниз. Спуск возле моста.
Лейтенант Довлатян, покажите ему, где батарея, а то опять на сутки заблудится». И увидев, как старшина, исполненный непоколебимого достоинства, последовал за Довлатяном к обрыву берега, Кузнецов вернулся к орудиям, сел на разведенную станину, пытаясь успокоиться. После многочасовой работы на огневых зудяще ныли мускулы плеч и рук, ломило шею, горели мозоли на ладонях. Ознобным покалыванием пробегали мурашки по отделявшейся, мнилось, коже спины, и не хотелось двигаться. «Заболеваю я, что ли?» — подумал Кузнецов, и, найдя под станиной котелок с водой, принесенный Чибисовым из проруби, вожделенно поднял его к губам. В пахнущей железом речной воде плавали невидимые льдинки. Тоненькими иголочками позванивали о край котелка, смутно напоминая далекое, детское, новогоднее, ласковейший звон серебряных игрушек, нежное шуршание мишуры на елке, самый лучший зимний праздник в запахе хвои и мандаринов, среди зажженных свечей в теплой комнате. Кузнецов пил долго, и когда ледяная вода ожгла грудь холодом, он, внушая себе, подумал: сейчас эта вялость пройдет, и все станет ясным, реальным. По-прежнему широко высвечивали небо зарево впереди над степью. Черным по красному виднелись низкие крыши, встывшие в этот цвет ветлы затаенной тихой станицы. Забеляя наваленные комья земли, велась по брустверу подъемка. «Товарищ лейтенант!» — прозвучал рядом голос Косымова. Он оторвал взгляд от зарева, посмотрел на подошедшего Косымова. Тот присел на станину, карабин поставил меж ног. Его безусое, отполированное природной смуглотой лицо было сумрачным в зловещем разливе далекого огня. «Не знаю, как сделал. Зачем людей так обижает? Не любит он батарея, чужой совсем. Равнодушный». «Правильно сделали», — сказал Кузнецов, — «и не думайте об этом. Идите в кухне, поужинайте. Я посижу здесь».
«Нет». Косымов покачал головой. 2 часа пост стою. Терпеть можно. Южный Казахстан тоже снег бывает. Большой снег на горах. Не замерз».
«Наверное, там другой снег?» Почему-то спросил Кузнецов, которому захотелось вдруг представить солнечную, покойную, счастливую жизнь в таком далеком, сказочном, как по ту сторону мира, Южном Казахстане, где не могло быть этого жестокого цепенящего мороза, неустанно шелестящей поземки по брустверу, этой сцементированной холодами земли, этих огромных полыхающих зарев по горизонту. «Тепло у вас? Солнце?» — опять спросил он, зная, что Косымов подтвердит эту далекую, но существующую где-то в мире радость. «Совсем тепло. Солнце, степь, горы, — заговорил Касымов, застенчиво улыбаясь. «Трава весной много, цветов, океан зеленый. Утром как вода, воздух, дышать хорошо. Горные реки прозрачные, рыба руками лови». Он умолк, в задумчивости покачиваясь на станине, наверное, явственно вообразил и перенесся туда, в ту существующую на земле утреннюю душистую степь, между горными хребтами, где целый день горячее солнце над зеленеющими сочными травами, буйные горные стеклянно-прозрачные реки, кишащие рыбой в заводях. «Солнце и горные реки», — повторил, представив тоже Кузнецов, — «хотел бы посмотреть. Назад не вернулся бы, влюбился бы в горы», — сказал Касымов. «Богатый природа, народ добрый. За свой природу умереть могу. Думал, в начале война, неужели немец придет? В армию очень спешил. В военкомат, говорю, записывай, воевать буду». «А ты Москва жил?»
«Да, в Замоскворечье», — ответил Кузнецов, и при этом слове так ярко представил себе тихие с тупичками переулки, разросшиеся столетние липы во дворах под окнами, голубые апрельские сумерки с первыми нежнейшими звездами над антеннами посреди теплого городского заката, с запоздалым стуком волейбольного мяча из-за заборов, с прыгающим светом велосипедных фонариков по мостовым. Так четко увидел все это, что задохнулся от приливших воспоминаний. Вслух сказал: «Наш весь класс ушел в 41-м. Дома кто остался? Мама и сестра. Отец нет? Отец простудился на строительстве в Магнитогорске и умер. Он инженером был. Ай, плохо, когда отец нет. У меня отец, мать, четыре сестры. Большой семья был. Кушать садились целый взвод. Война кончим, в гости приглашаю тебя, лейтенант. Понравится наша природа. У нас совсем останешься». «Нет, ни на что я свое Замоскворечье не променяю, Касымов», — возразил Кузнецов. «Знаешь, сидишь зимним вечером, в комнате тепло, голанка топится, снег падает за окном, а ты читаешь под лампой, а мама на кухне что-то делает». «Хорошо», — покачал головой Касымов мечтательно. «Хорошо, когда семья добрый». Замолчали. Впереди и справа орудий приглушенно скрипели, скоблили по мышиному лопаты зарывающейся пехоты. Там уже никто не ходил по степи, и не доносилось ни единого звука соседних батарей. Только снизу, из впадины реки, где в береговом откосе первая батарея отрывала для расчетов землянки, долетали порой скомканные голоса солдат и еле уловимое слухом позвякивание котелков. А за рекой, на той стороне, где-то в глубине северобережной части станицы, одиноко буксовала машина, и все это как бы впитывалось, поглощалось огромно разросшимся безмолвием, идущим с юга по степи. «Тишина странная», — сказал Кузнецов. «С 41-го года не люблю такую тишину». «Почему не стреляют? Тихо идет сюда немец?» «Да, не стреляют». Кузнецов встал, разогнув натруженную спину, и тотчас вспомнил о котелке с водой. Пить ему больше не хотелось, хотя по-прежнему сохло во рту. Он сильно прозяб на обдуваемой береговой высоте. Остыло насквозь влажное белье, и началась мелкая внутренняя дрожь. «Обессилел я так или промерз? Водкой бы согреться», — подумал Кузнецов, и померзло хрустящим комьем земли пошел к откосу, где вырублены были ступени вниз. Распространяя теплый запах горохового концентрата, кухня стояла прямо на льду реки, и тлел пунцово и мирно жарок под раскрытым котлом, который обволакивался паром. Гремел черпак о котелки, сливаясь в темную массу, толпились вокруг кухни расчеты, обступив работающего повара, переговаривались недовольные и подобревшие, разогретые водкой голоса солдат. «Опять суп-пюре гороховый, конь полосатый. Другого не придумал».
«Ну, подсыпь, подсыпь!» — о жене задумался.
«Почему, братцы, все повара жадные?»
Задушил горохом. «Не знаешь, какие случаи от гороху бывают?»
«На вредном производстве молоком поить надо».
«Не балабоньте, язык без костей».
«Еще по-умному сообразил. Молоком!» — на все стороны огрызался повар.
«Зачем упрекаете? Я, что ли, вам корова?»
Кузнецов вдохнул вместе с чистой морозной свежестью речного льда запах подгорелого супа, и его замутило. Он свернул мимо кухни в темень высокого откоса, натыкаясь на разбросанные по берегу лопаты и кирки. Вскоре впереди проблеснула вертикальная щель света, оттуда пробивались говор, смех. Он нащупал рукой, отбросил брезентовый полог, вошел в запах сырой глины и, опять же, еды. В землянке, вырытой на полный рост, с шипением, брызгая белым пламенем, светила поставленная на дно ведра снарядная гильза, заправленная бензином. На разосланном брезенте дымились котелки с супом, расставленные рядком кружки с водкой. Головами к огню лежали здесь лейтенант Довлатян, сержант Нечаев, и, подобрав колени под полушубок, немного боком сидела Зоя, грызла сухарь, осторожно рассматривала какой-то альбомчик, аккуратно маленький, обтянутый черной замшей, с круглой золотистой кнопочкой, альбомчик-портмоне.
«Кузнецов, наконец-то!» — воскликнул раскрасневшийся от еды Довлатян.
Он словно бы похудел лицом за ночные часы утомительной земляной работы, а глаза и острый носик его блестели, как у мышки, глядевшей на огонь. «Где ты пропадал? Садись с нами. Вот твой котелок. Твой заботливый Чибисов принес».
«Спасибо», — ответил Кузнецов, и, поправив воротник шинели, полулег возле подвинувшегося Довлатяна. После темноты на брызжущее пламя бензина больно было смотреть.
«Где свободная кружка?»
«Из любой», — сказал Нечаев и подмигнул карим глазом Зои.
«Все в полном здравии, как штыки».
«Вот моя, Кузнецов», — предложил Довлатян и тоже, глянув на Зою, подал тоненькими, измазанными в земле пальцами кружку, наполненную водкой.
«Мне сейчас не хочется что-то, знаешь.
Потом наверняка разбавленная водка. Какой-то ерундой пахнет, даже керосином кажется».
«Точно», — сказал Нечаев с шевельнувшейся ухмылкой под усиками. «Смесь. Вода с разбавленным одеколоном. Только для девушек».
Стараясь сдержать дрожь в руке, Кузнецов пригубил кружку, почувствовал ее запах, но, перебарывая себя, подумал, что сейчас озноб пройдет, зажжется в теле облегчающее тепло, и натянуто сказал: «Ну что ж, смерть немецким оккупантам». Уже насилуя себя, выпил отдающую сивухой ржавым железом жгучую жидкость и закашлялся. Он ненавидел водку, никак не мог привыкнуть к ней, к этой каждодневной фронтовой порции.
«Ужасная бурда!» — воскликнул Довлатян. «Невозможно пить! Самоубийство! Я же говорил, суп-пюре для закуски, товарищ лейтенант!»
Нечаев усмехнулся, пододвинул котелок.
«Бывает! Не в то горло пошло!»
«Видимо!» — почти неслышно ответил Кузнецов, но к котелку не притронулся, взял с брезента осколочек ржаного сухаря и, прислоняясь к стене спиной, стал жевать.
«Скажите, Нечаев», — не поднимая головы, сказала Зоя, — «где вы взяли этот альбом? Зачем он вам?»
«Ужасный альбом».
«Почему она здесь, а не с Дроздовским?» — подумал Кузнецов, как бы отдаленно вслушиваясь в голос Зои, чувствуя разлившееся в животе тепло. «Непонятно все это».
«Не верите вы мне никак, Зоечка, хоть вешайся от недоверия. Думаете, я бульварный пижон, клешник-трепач,
с веселой убедительностью произнес Нечаев. «Разрешите данные представить? Выменил на формировке за пачку табаку у одного фронтовика. Тот говорил, у убитой немки под Воронежем в штабной машине взял. Любопытно все-таки. Для интереса сохранил. Не немка, а царь-баба была. Вы посмотрите дальше».
«Странно», — сказала она, задумчиво листая альбомчик. «Очень странно».
«Что же странно, Зоечка?» Нечаев придвинулся на локтях ближе к Зое. «Любопытно очень. Какая красивая немка. Лицо, фигура. Вот здесь, в купальнике».
«У нее был какой-то чин?» — проговорила Зоя, разглядывая фотографии.
«Смотрите, как она гордо носила форму. Как в корсет затягивалась».
«Эсэсовка!»
— подтвердил Нечаев.
«Выправка! Грудь вперед! Вот это грудь, Зоечка!»
«Вам что, нравится?»
«Не так, чтоб очень, но ничего». «Экземпляр!»
Лейтенант Довлатян с выступившими яркими пятнами на щеках, выгибая шею, скашивал сливовые свои глаза в альбом. Кузнецов же, отклонясь к стене, из тени смотрел на Зою, на ее освещенное пламенем бензина, наклоненное лицо, и с необъяснимым напряжением памяти отыскивал в длинных полосках ее бровей, в ее опущенных глазах, в этом обтянутом замшей альбомчике что-то неуловимо знакомое, бывшее когда-то, где он видел ее, Зою, в неправдоподобно теплой тишине, в часы вечернего снегопада за окном, в уютно натопленном на ночь доме, за столом, покрытым к празднику чистой белой скатертью. Раскрытый семейный альбом на скатерти — и чьи-то милые лица освещены настольной лампой, а позади, за светом, бархатный полумрак комнаты, пахнущий вымытым полом с темным прямоугольником старого трюмо, с поблескивающими в таинственной глубине его никелированными шарами на высокой спинке старомодной кровати. Но никелированная кровать и это старинное трюмо были в московской квартире на Пятницкой, и он мог видеть так близко, так покойно и родственно только мать или сестру, и никогда не мог видеть в той комнате наклоненное лицо Зои за столом рядом с сестрой и матерью, рядом с тем роскошным и смешным, пожелтевшим от времени столетним трюмо и единственной гордостью матери и памятью об отце. Это трюмо в день свадьбы купил он, кажется, у какого-то Непмана, чрезвычайно довольной своим роскошным подарком.
«Видно, она из богатой семьи. Как вы и думаете, Кузнецов? Что вы притихли?»
«Нет, я не притих». Кузнецов стряхнул мягкую дремоту оцепенения. Зоя смотрела на него с вопросительной улыбкой.
«Вы о немке?» — спросил он.
«Да».
Эти фотографии убитой немки он видел раньше. В эшелоне альбомчик ходил по рукам, от нечего делать Нечаев показывал его всему взводу, и сейчас, услышав вопрос Зои, Кузнецов без особого интереса взглянул на фотографии. Молодая белокурая немка в облитом по талии мундире смеялась в объектив, вызывающий счастливое в окружении улыбающейся семьи, полукругом, рассевшийся в плетеных креслах за низким столиком, среди сказочно яркой зеленой лужайки перед чистым, аккуратным дачным домиком. На другой фотографии золотистый пляж, слепящие снежные в морской сине паруса яхт, на берегу белые тенты, и шоколадно загорелая немка в купальнике стоит картинно и гордо, обняв за плечи свою подругу с кукольно-нежным личиком. В накинутом на голое тело цветном халатике с распущенными по плечам пышными волосами. Потом множество напряженных и строгих женских лиц, множество обтянутых по выпирающим грудям мундиров на фоне казарменного здания, затем еще одна фотография на море, надутый парус накренившейся яхты, влажные от брызг сильные бедра этой белокурой немки, мужественно подтягивающей снасть над головой пышноволосой подруги, испуганно обнявшей ее полные ноги под брызгами вздыбленной волны.
Эта беленькая, наверное, нравилась мужчинам, — сказала Зоя, не поднимая глаз. — Все-таки красиво. — А вам нравится она, Довлатян?
Лейтенант Довлатян, занятый супом, не ожидая вопроса, сделал торопливый глоток и проговорил сердито. — Ужасно недосаливает суп наш уважаемый повар. В горло не лезет, подавиться можно. — Отвратительное лицо, — заявил он, скользнув краешком глаза по фотографии. Что здесь может нравиться? Эсэсовка и дурище наверняка. Улыбается, как кошка. Ненавижу эти фашистские морды. Как она может улыбаться?
Да, он прав, подумал Кузнецов. Почему у меня тоже, когда вижу что-нибудь из Германии, сразу подкатывает что-то в горло?
Насчет вкусов не спорят, Зоечка, сказал, захохотав Нечаев. Тут я выдрал в конце. Посмотрели бы, что у нее за картинки были. Умереть можно. Разный разврат. Особенно женский. Знаете, такая поэтесса Сафо была в Риме.
Ну и что? Зоя удивленно повела на него длинными бровями. Только не в Риме, а в Греции. И что же?
Вы опять начинаете? «О каком таком разврате вы говорите, Зоя, Нечаев?» Краснея одернул Довлатян. «У вас бзик какой-то. Или вы лишних 100 граммов выпили?» «Свои 100, товарищ лейтенант. Трезв, как молодая монашка».
«Довлатян, вы меня защищаете?» Сказала Зоя ласково и положила ладонь ему на плечо, тихонько погладила. «Какой вы чудесный мальчик! Ни о чем не знаете». А я уже видел эту гадость в одном немецком блиндаже под Харьковом, когда вырывались из окружения. Наклеен был весь блиндаж.
Довлатян в растерянности вывернул плечо из-под ее снисходительно и нежно гладящих пальцев и взъерошенно проговорил. «Оставьте, пожалуйста, товарищ санинструктор, свои неуместные замечания. Я не мальчик. И не гладьте меня, пожалуйста, я не люблю. Ну, хорошо, хорошо, не буду».
«Нет, он действительно прекрасный парень, этот Довлатян», — подумал Кузнецов, чувствуя благостно разлившееся по всему телу тепло выпитой водки и не вступая в разговор. «Но он всегда мне нравился».
«Зоечка», — сказал Нечаев и, играя улыбкой, снял шапку, наклонил ладную, красивую, черноволосую голову. «У лейтенанта Довлатяна невеста, а я один как перст и мама во Владивостоке. Холостяк, погладьте, буду терпеть. Я люблю это терпеть».
«Бессмысленно, Нечаев», — шутливо ответила Зоя, пожимая плечами.
«Ну что это вам даст? Вы все не так поймете. Потом во Владивостоке вы были в окружении королев-балерин».
«Нет, неужели Довлатян у вас невеста?» — спросила она ласково. «А я не знала».
«Милая Зоечка, я буду тише травы», — взмолился наполовину серьезно, однако с навязчивой страстностью Нечаев, еще ниже склоняя голову. «Прикоснитесь пальчиками. Или брезгаете? Вот убьют завтра, и не испытаю, какие у вас нежные пальчики».
«Причем здесь невеста? Глупистика какая-то», — возмутился Довлатян и часто заморгал на Нечаева. «Прекратите эти неуместные бульварные пошлости, сержант. На месте Зои я сплошные пощечины вам отвешивал бы».
«Да-да».
«Спасибо, лейтенант». Зоя засмеялась, в то же время сдерживая смех. Ее суженные глаза лучисто светились, устремленные на смущенного Довлатяна, а Нечаев, надев шапку, явно раздосадованный тем, что ему помешали в приятной, развлекающей его игре, изобразил обиду на фотоватом с бархатными родинками лице и сказал:
«Напрасно, товарищ лейтенант. Испытать Зоечку хотел, а вы уж. Играет она, и вроде замужем была, и вроде ей 30 лет, и все знает, а сама одуванчик». Но тотчас умолк, попав в луч ее взгляда.
«То, что испытала я, еще не испытали вы, Нечаев».
— смело заговорила Зоя. «Полейте мне на руки мою водку», — приказала она таким тоном, словно имела право приказывать Нечаеву. «Пальцы стали отвратительно липкими после вашего альбома. Спрячьте его. И когда захотите себя испытать в трудную минуту, смотрите на эту обнаженную немочку». Нечаев, защитно похохатывая, приподнялся на локте, нашел ее кружку и с мстительной щедростью вылил всю до капли водку на ковшиком сложенные ладони Зои. «Жаль, конечно, водку, но ради вас, Зоечка, ради меня ничего не надо. Спасибо». Зоя сдвинула колени, на которые кругло натянута была пола полушубка, поднесла руки к шипящему пламени гильзы, взглянула на Кузнецова. «Вы что, спите, товарищ лейтенант?» «Странно, когда один человек молчит, как трезвый среди пьяных. У вас что, аппетита нет?» «Я не сплю», — отозвался Кузнецов, неподвижно сидя в тени. «Просто согреваюсь». Он действительно наслаждался благодатным теплом землянки, ее влажной духотой, живым светом самодельной лампы, звуками голосов, угловатыми тенями по стенам. Внутренняя зябкая дрожь прошла. Потный он все же основательно промерз на ветреном берегу, мокрые ремешки холодка еще прислонялись к лопаткам, но ему не хотелось менять положение, не было сил пошевелиться. Она была в окружении под Харьковом. Она воевала. Какое у нее удивительное лицо. Смутно думал он, глядя на Зою. В общем, некрасиво. Только глаза. И выражение лица меняется. Но она нравится и Нечаеву, и Уханову, и мне. Что у нее с Дроздовским? Непонятно как-то все.
«Послушай, Кузнецов», — перебил спокойное течение его мыслей Довлатян. «Почему не ешь? Суп остыл».
«Кто говорит, что суп остыл?» — раздался за пологом землянки начальственный басок. «Суп как огонь. Можно к вам?» «Давай, давай, старшина, всовывайся», — проговорил снаружи голос Уханова. «Всовывайся». Тяжелые ноги завозились у входа, с шорохом скатывая вниз комья земли. Кто-то шарил по занавеси и, найдя край, оттолкнул ее в сторону, и высунулось из-за брезента узкое, набрякшее, ошпаренное морозом лицо Скорика, несколько хищно по птичьи посаженные глаза замерцали. «Вы не заблудились, старшина?» — спросил Кузнецов, по одному виду надвинутой на брови новенькой шапки, вспомнив запоздалый его приезд. «Что хотите?»
«Очень вы строги, товарищ лейтенант».
«Строже, можно сказать, чем сам комбат», — заговорил старшина с достойной его неуязвимого положения колкостью и прибавил.
«Вот доп-паек положенный получите. И приказ вам и лейтенанту Довлатяну к комбату. И санинструктору. От комбата я.
Оставьте доп-паек здесь и идите.
Вещмешок не могу оставить. Потом никаких следов не найдешь, а другой на земле не валяется.
Входите быстро и освобождайте мешок». Старшина втиснулся в землянку, внеся холод, поставил вещмешок с продуктами на брезент, подчеркнуто солидно вынимая галеты, масло, сахар, табак в пачках, целое богатство, к которому Кузнецов был сейчас равнодушен. Обманчивую какую-то сытость чувствовал он после выпитой водки и съеденного сухаря.
«На двоих», — напомнил старшина, — «на лейтенанта Довлатяна и вас».
«Идите», — приказал Кузнецов, — «как-нибудь разберемся. Или вы еще хотите что сказать?»
«Ясно, понятно».
Старшина свернул вещмешок, крепко прижимая его к груди, задом выдвинулся из землянки, напружив шею, неодобрительным птичьим взором окинул напоследок примолкнувшую в минуту его появления Зою, полог задернул яростно, тщательно, недвусмысленно намекая этим на нежелательность Зоиного присутствия здесь. Затем возле входа снова послышался голос Уханова.
Ох, и люблю я тебя, старшина. Не знаю почему, но души в тебе не чаю. Родной наш отец и Каптинармус. За аккуратность тебя уважаю, за ласку к батарее. Что болтаете, старший сержант? Раскатил за брезентом командирский басок старшина. Как разговариваете? Чего улыбаетесь? Встать, как положено.
Тихо, тихо, старшина, засмеялся Уханов.
Зачем так громко? Где встать, как положено? Разболтали командиры взводов, младших командиров. Нету никакого порядка. Доберусь я до вас, старший сержант. Отчитывающе гремел за брезентом старшина. И, похоже было, выговаривал это не одному Уханову, но заодно и обоим лейтенантам, которые должны были слышать его в землянке. По сторонке ходить будете? Не таким рога обламывал. Разболтанной разгильдяйщины в батарее не допущу.
Давай только не на басах, пока я тебя случайно, старшина, богом и мамой не приласкал, — посоветовал привесело Уханов.
За отеческую заботу, старшина. Ты золотой наш, с строевой подготовкой, с поварами позанимайся. Они поймут в момент. Все сказано.
Через минуту, зашуршав брезентом, Уханов вошел в землянку, с виду невозмутимо спокойный. Стянул замазанные землей рукавицы, начал тереть над огнем руки, оглядывая всех дерзкими, как бы все время сопротивляющимися глазами. Это выражение дерзости особенно придавал ему стальной передний зуб, холодно сверкавший, когда старший сержант говорил или улыбался. «Работы к концу, лейтенант. Осталось часа на два», — доложил он, между прочим, Кузнецову.
«Что, завтрак, обед и ужин вместе? Великое дело! Если думаете, что я сыт, глубокое заблуждение. Где мой огромный котелок, Нечаев?»
Сразу стало в землянке теснее от большого, сильного тела Уханова, от его голоса, от его тени, затемнившей половину стены, от горьковатого запаха инея, которым пропитана была каждая ворсинка его шинели. С начала работы он не был в тепле.
«Главное, старший сержант, фронтовые остыли!» Нечаев щедро налил водку из котелка в кружку. «Долго ждали?»
«Я пойду, родненькие мальчики», — сказала Зоя, застегивая крючки полушубка.
«Знаете, Зоя...» Уханов сел около нее, расположился поудобнее перед продуктами на брезенте. «Плюньте на все и переходите в мой расчет. Лично обещаю, в обиду никому не дадим. У нас терпимые ребята. Выроем вам отдельную землянку».
«Я не против», — сказал Кузнецов, и тут же поднялся. Он не знал, почему сказал так, почему эта фраза вырвалась у него, и, чтобы замять неловкость, принялся одергивать отвисшую кобуру на ремне, спросил. «Вы к комбату идете, Зоя?» Она изумленно посмотрела на обоих.
«От кого вы меня хотите защищать?» «От немцев? Я сама могу. Даже без оружия. Вот какие у меня острые ногти!»
И принужденно заулыбалась, поцарапала ногтями руку Уханова. Он не отстранил руку, весело поблестел стальным зубом.
«Ноготки для маникюра. Что вы им сделаете?»
«Ну, это еще как сказать».
«Ах, Зоечка, храбрая вы очень!» Не без вкрадчивости вставил Нечаев, как-то заметно потускневший с приходом Уханова. «Что ваши ноготки, если кто черное дело задумает? Будете царапаться, кусаться. Смешно будет выглядеть».
«Опять!» — насторожился Довлатян с выражением человека, потерявшего всякое терпение. «Опять ерунду дурацкую говорите!»
«Зоя, пожалуйста!»
Он придержал брезент над входом в землянку, пропуская Зою вперед. Глава 9. Они вышли в ночь, заполненную стуком лопат, кирок, сыпучим шорохом отбрасываемой земли. Кухня еще темнела на льду под обрывом берега, но жарок забыто потух в ней, не гремел черпак повара. Вокруг не было никого. Продрогшая лошадь переступала ногами, отфыркиваясь, жевала из торбы. Небо над откосом горело заревом. Белый отблеск лежал на кромке бугров, и опять Кузнецову стало не по себе от этой глубоко распространенной в ночи тишины, от этой безмолвной затаенности в стороне немцев. Он молчал. Молчали Довлатян и Зоя. Слышно было, как похрустывал, ломался ледок под валенками. «Значит, Зое тоже приказано к комбату», — думал Кузнецов. Он знал независимые санинструкторские обязанности Зои в батарее, ее свободное положение, позволяющее находиться в любом взводе, и досадовал, что она покорно шла сейчас в землянку Дроздовского, который, казалось, имел на нее особое подчиняющее право. «Зоя, вы, конечно, пошутили тогда», — не вытерпел Кузнецов. «Насчет мужа». Они поднялись по льду в потемке обрыва, голубеющего отливом снега, шли теперь близко друг к другу по натоптанной солдатами тропе вдоль основания откоса. «Нет, серьезно». Голос ее дрогнул, точно она оступилась на скользком уступе берега. «Я не пошутила». «Но зачем вы нас обманываете?» «Совершенно не так», — заявил Довлатян и, задержавшись позади Зои, воскликнул. «Смотри, Кузнецов, здесь река, как противотанковый ров. Прекрасно! Если танки прорвутся, здесь застрянут. А по льду не пойдут, не выдержат. В каком направлении сейчас Сталинград? На север?»
«Километров 45 на северо-восток», — сказал Кузнецов. «Если они на тот берег прорвутся, то это слишком далеко. Не хотел бы». Зоя остановилась. Белый ее полушубок, ее лицо сливались в тени с глубокой синевой снега на крутом откосе, и очень темными были глаза, поднятые к светлеющей полосе зарева над берегом. «Если прорвутся», — повторила она, и, подождав Довлатяна, спросила без всякой видимой связи: «А вы, Довлатян, совсем не боитесь умереть?»
«Почему я должен бояться умереть?»
«У вас невеста, и вы, наверное, похожи на свою невесту. Она такая же милая, как вы. Милая кошечка, правда?»
«Это не имеет значения», — насупился Довлатян. «Совершенно не имеет.
Для чего вы говорите, что я милый? Я вовсе не милый. И при чем здесь кошечка? Я не люблю кошек. У нас не было дома кошек. Никогда».
«А вы где жили? В Армении?»
«Там учились в школе».
«В Свердловске.
У меня отец армянин, мама русская. Ни разу, к сожалению, не был в Армении. Язык даже не знаю».
«А скажите, Довлатян, если это можно, как же звать вашу невесту? Наверное, Наташа или Зина? Я не угадала».
«Мурка. Кошка Мурка. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Вот и все».
«Ну зачем вы сердитесь, Довлатян? Честное слово, я не хотела вас обидеть». Она грустно улыбнулась. «Мне просто приятно говорить с вами. Вот Кузнецов тоже как-то странно смотрит на меня».
«Зачем вы на меня сентябрем смотрите, мальчики? Неужели я это заслужила?»
«Это ваша фантазия, Зоя», — смягчившись, сказал Довлатян.
«Мы сентябрем не смотрим».
«Кажется, пришли», — прервал разговор Кузнецов. «Чувствуете? Дымом пахнет. Печка у них, кажется».
«Откуда у них печка?»
«Стой, кто идет!» Лениво окликнули впереди из-за навалов грунта, и там, размытая темнотой, завиднелась в трех шагах фигура часового.
«Санинструктор никак?»
«Командиры взводов и санинструктор», — ответил Кузнецов.
«Комбат здесь?»
«Ждет. Вот сюда проходите».
Блиндаж был уже полностью отрыт. В бугры грунта воткнуты лопаты, валялись кирки. Сбоку деревянной двери торчало из стены изогнутое колено жестяной трубы
развеивая по откосу пахучий домашний теплый на морозе дымок. Весь этот комфорт был, по-видимому, раздобыт разведчиками и связистами в станице. «Да, даже печка», — подумал удивленно Кузнецов. Маленькая дверь по-деревенски скрипнула, и они вошли в просторное, в рост убежище, наполненное душной сыростью, запахом горячего железа. Печка в углу была накалена до малинового свечения, с большой керосиновой лампой, с земляными нарами, уютно застланными соломой, с земляным столом, покрытым брезентом. Все выглядело чисто, опрятно, не по-фронтовому удобно. В углу, рядом с печкой, связист устанавливал на снарядном ящике аппарат, продувал трубку. За столом в окружении трех разведчиков сидел над картой лейтенант Дроздовский в незастегнутой шинели. Светлые соломенного оттенка волосы причесаны, как после умывания. Близко освещенное лампой красивое лицо строго, тени от его не по-мужски длинных густых ресниц темно лежали под глазами, устремленными на карту. «Командир первого взвода по вашему приказанию прибыл», — доложил Кузнецов, выдерживая уставный тон, каким решил на марше разговаривать с Дроздовским. Так было яснее и проще для обоих. «Командир второго взвода по вашему приказанию явился», — произнес радостным вскриком Довлатян, и, изумленный роскошной обстановкой землянки, засмеялся. «Просто дворец у вас тут, товарищ лейтенант. Целая батарея поместится». «Карьер тут был, вроде пещеры. Малость расширили», — сказал один из разведчиков. «Не надо теряться». «Во-первых», — заговорил Дроздовский и вскинул от карты прозрачно-холодный, как чистый ледок, взор. «Является только черт с того света, лейтенант Довлатян. Командиры же прибывают по приказанию. Во-вторых», — он с ног до головы обвел глазами Кузнецова, «полчаса назад я обошел огневые. Небрежно оборудовали ходы сообщения между орудиями. Почему всех людей перебросили на землянки? Из землянок танков не увидишь. У ханов, может быть, взводом командует, а не вы?»
«Землянки тоже нужны», — возразил Кузнецов. «Кстати, Уханов мог бы командовать и взводом, если уж так. Не хуже других. Закончил, как и мы, военное училище. А то, что он звание не получил, так это, к счастью, не получил», — перебил Дроздовский. «Знаю, Кузнецов, знаю ваши понебратские отношения со старшим сержантом Ухановым».
«В каком смысле?»
Зоя присела к печке, пышущей по железу искрами, сняла шапку, тряхнула волосами. Они рассыпались по белому воротнику полушубка, молча улыбнулась посматривающему на нее связисту, и тот незамедлительно широко заулыбался ей. Дроздовский, не изменяя строгого выражения лица, на секунду остановил внимание на Зое, повторил: «Все знаю, лейтенант Кузнецов».
«При чем здесь понебратство?»
Поднял плечи Довлатян, и остренький нос его воинственно нацелился на Дроздовского. «Я, например, был бы рад, если бы у меня во взводе был такой командир орудия. Потом, мы все из одного училища все-таки». Дроздовский наморщил лоб, выказывая этим нежелание выслушивать Довлатяна, и, не дав ему закончить, сказал: «Об Уханове поговорим как-нибудь потом. Прошу подойти к столу и вынуть карты».
«Значит, что-то новое», — подумал Кузнецов. «Значит, ему что-то известно».
Они вынули из полевых сумок карты, развернули их на столе под неровным керосиновым светом. Наступила тишина. Кузнецов, глядя на карту, почувствовал виском жарок горячего стекла и так необычно подробно увидел вблизи Дроздовского, как не видел, пожалуй, ни разу: самолюбивую упрямую складку губ, красивые маленькие уши, твердые зрачки его никогда не улыбающихся глаз, в озерную прозрачность которых неодолимо тянуло смотреть.
«Час назад мне позвонили с КП полка», — заговорил Дроздовский четко. «Как известно, положение впереди нас неустойчивое. Немцы, вероятно, прорвались, как я понял, в районе шоссе, вот здесь, правее станицы, на Сталинград. он показал на карте. Его нервные руки были не совсем чисто вымыты, на узких ногтях мальчишеские заусенцы. Но точных данных пока нет. 4 часа назад из стрелковой дивизии выслана разведка. Это ясно?
Почти, ответил Кузнецов, не отрывая взгляда от заусенец на пальцах Дроздовского.
Почти это, знаете, лейтенант, мишура и поэзия Тютчева или как там еще? Сета, сказал Дроздовский. Слушайте далее. В конце ночи, если все будет в порядке, разведка вернется. Ее выход на ориентир — мост. Вот по этой балке восточнее станицы. Это в районе нашей батареи. Предупреждаю, наблюдать и не открывать огня по этому району, даже если начнут немцы. Теперь все понятно?
Да,
— полушепотом проговорил Довлатян.
Все, — ответил Кузнецов. Один вопрос. Каким образом немцы могут открыть огонь, когда их впереди в станице еще нет?
Глаза дрожат. Кино, произнес он с подозрительностью, точно хотел оценить, был ли этот вопрос Кузнецова сопротивлением его приказу или же вполне естественным уточнением. Ясно, Кузнецов, или еще не ясно?
Теперь да. Кузнецов свернул карту.
Вам, Довлатян?
Абсолютно, товарищ комбат.
Можете идти. Дроздовский выпрямился за столом. Через час буду на батарее. Проверю все.
Командиры взводов вышли. Трое разведчиков из взвода управления, стоявшие около стола, переглядывались, затылками ощущая присутствие здесь Зои, понимали, что в блиндаже они сейчас лишние, пора идти на НП. Но против обыкновения Дроздовский не торопил их, молча всматривался в незримую точку перед собой.
«Разрешите идти на НП, товарищ лейтенант?»
«Идите».
«И вы», — он кивнул связисту. «Передайте Голованову, ровики копать в полный профиль. Ступайте. Пока я здесь, дежурить у аппарата нет смысла. Когда потребуетесь, вызову».
Распахнутая в темноту проскрипела, закрылась дверь, протопали по берегу шаги разведчиков и связиста, отдаляясь, канули в безмолвную пустынность ночи.
«Как тихо стало», — сказала Зоя и вздохнула.
«Слышишь, фитиль трещит».